Глава 10. Разрыв дрова. Антон мотался по коридору от стены к стене, как заведенный. Остальные расселись по подоконникам и хмуро за ним наблюдали. «Да не маячь ты!» — не выдержала Лёля. «Быстрее не будет!» «Я так думаю!» — огрызнулся Антоха, не прекращая вышагивать туда-сюда. «О чем?» — встрепенулся Севка. «Тебе помочь?» «Вряд ли!» — Волков, наконец, остановился. «Я даже не думаю, а так вспоминаю. Что-нибудь по программе?» Теперь уже Маша обрадовалась возможности стать полезной. Антоха помотал головой. Все уже испугались, что он снова начнет метаться по комнате, но Волков сдержался. Это потребовало от него серьезных усилий. «Мне отец рассказывал. Когда школу строили, наткнулись на что-то. Под землей как раз. А что не помню, хоть сдохни». «Сдыхать не надо», — заявил Севка, спрыгивая с подоконника. «Ты помнишь хотя бы, где должны были школу построить по начальному плану?» Антоха помотал головой с еще большим остервенением. «Будем рассуждать логически». Теперь уже Севка выхаживала по коридору. Правда, делал он это очень важно и степенно, так что почти не раздражал остальных. «В ту сторону!» — Севка ткнул в направлении входа в школу. «Улица. Там и там жилые дома. Их раньше, чем школу построили, это точно. Значит, остается...» Севка остановился, давая возможность Антону закончить мысль. Но мысль закончила нетерпеливая Маша. «Стадион!» — насмешливо протянул Мишка. «Так он за стенами школы. Как мы туда выйдем?» «Под землей!» Антоха решительно сжал кулаки. «Так, Машка и Севка самые умные. Они остаются ждать, пока кладовой начитается и что-нибудь скажет. Остальные за мной!» Маша и Севка довольно покраснели. Люба с готовностью соскочила с подоконника. Лёля с некоторым колебанием последовала за ней. Мишка подозрительно уточнил, сжимая верную трубку. «Куда?» «Тебе понравится», — усмехнулся Антон. «Понравится», — пробурчал Мишка, протискиваясь между какой-то ржавой металлической конструкцией и сырой стеной. «И ничего мне тут не нравится». Люба вздохнула. Ей в подвале тоже приходилось туго. Худенькая Лёля и жилистый Антон легко пробирались в самых узких местах, а вот Мишка с Любой постоянно застревали. «Не думал, что у нас такой запутанный подвал», — не унимался Мишка. «Спокойно», — Антоха остановился. «Пришли». Все уставились на серую глухую стенку. «Пустырь? Там». Волков кивнул на нее. «А мы тут», — вздохнула Люба. Мишка подошел и от души постучал по стене трубкой. Удары вышли глухие. «Ну вот», — сказал он удовлетворенно, — «сходили, посмотрели. Можем возвращаться». «Да, Антон», — Лёля говорила без тени насмешки, — «а как ты собирался выйти? Я думала, тут подземный ход». Антоха разозлился. «Думала, все такие умные. Никак я не собирался выйти. Хотел на месте разобраться». «Ты не расстраивайся», — мягко сказала Люба. «Давай вдоль стены пройдемся. Может, и правда есть какой-нибудь ход?» Антоха посветил фонариком в одну сторону, в другую. «Нет тут никаких ходов», — рявкнул он и, не сдержавшись, треснул фонариком по стене. Фонарик погас, ярко мигнув напоследок. Волков зарычал от бессилия. «Ничего», — еще мягче сказала Люба, — «сейчас осторожненько выйдем наверх, подумаем». Антоха с ненавистью посмотрел на стенку. Попал в такое дурацкое положение, а еще так уверенно за собой всех повел. На что он рассчитывал? На удачу, наверное. «Погоди!» — в голосе Лёли вдруг послышалась надежда. «А постучи еще раз!» Антоха с удовольствием снова треснул по стене. «А теперь чуть в сторонке!» Через минуту стало понятно, что Антоха привел свой отряд правильно. Именно там, где они остановились, за стеной явно была какая-то пустота. Удары сломанным фонариком звучали гулко. У Антохи радостно забилось сердце. Все-таки не совсем он опозорился. «И что?» — скептически уточнил Мишка. «Будем стену ломать?» «Ну...» — Люба принялась возить фонариком по сторонам. «Ударим чем-нибудь потяжелее, может, и проломим?» Пятна света принялись шарить в темноте, отыскивая подходящий таран. Неожиданно Лёля задержала луч своего фонарика у самого пола. Там, в щелке между стеной и полом, рос махонький цветочек. «Ничего себе!» Лёля присела и потрогала цветок пальцем, словно проверяя, не причудилось ли ей. Цветок оказался настоящим, хотя и очень бледным. «Какая прелесть!» — сказала Люба, присаживаясь рядом. «Это что?» «Камнеломка», — ответила Лёля, продолжая удивляться. «Как он тут пророс?» Антон требовательно протянул руку. «Девчонки, вам одного фонарика хватит, чтобы гербарий собрать? А то у нас тут вообще-то срочное дело. Стену ломать надо». Люба тут же вручила свой фонарик Антохе, а Люля продолжала гладить цветочек. «А знаешь, — сказала она странным голосом, — сейчас мы стену сломаем, безо всякого железа». И с этими словами Люля быстро, Люба даже ахнуть не успела, сорвала цветок. Она поднялась с таким торжественным видом, что никто ничего не стал спрашивать. Потом осторожно подняла хилое растение на уровень глаз, улыбнулась и вдруг хлестнула цветком стену. Севка, если бы увидел результат такого применения флоры, бросил бы химию с физикой и плотно засел за ботанику. Потому что легонький, почти бесплотный стебелек взорвал бетон не хуже фугаса. К счастью, вся сила камнеломки ушла в стену, но еще пару секунд всем пришлось мотать головой, чтобы прийти в себя. «Ничего себе цветочек!» Мишка постучал по спине Любу, которая никак не могла откашляться от поднятой пыли. «Как, говоришь, называется? Камнеломка?» А еще разрыв трава. Лёля осторожно положила мгновенно высохший цветок в карман. «В следующий раз предупреждай». Ревниво заметил Антон и первым шагнул в разлом. За ним шмыгнул Лёля, а вот дальше случилась заминка. Люба еще как-то втиснулась в узкий проход, а вот Мишка откровенно застрял. Он пыхтел и старался съежиться, но у него плохо получалось. «Все потому, — грустно пошутил Антоха, наблюдая за этим зрелищем, — что кто-то слишком много ест». «Ничего я не ем», — возмутился Мишка, но в его голосе послышалось облегчение от того, что не придется лезть в эту непонятную дыру, в которой наверняка кишмя кишат разные опасные дымовые и прочая нечисть. «Любка, Мишка», — скомандовал Антон, — «остаетесь тут. Если через 2 часа не вернемся, придется вам расширять лаз и нас вытаскивать. Лёля, пошли». Он повернулся к проходу, очень довольный, что последнее слово осталось все-таки за ним. Но он ошибался. «Последнее слово», — сказала Лёля. Она протянула Любе кончик нитки с катушки, которую сжимала в руке. «Держи, по ней вернемся, если заблудимся, а если дернем 3 раза, срочно пробивайтесь к нам». Продвигались они очень медленно, прощупывая руками землю впереди себя, чтобы никуда не свалиться. Было очень душно и жутко. И когда Лёля, которая шла второй, почувствовала у себя на плече чью-то руку, у нее почти в прямом смысле слова сердце свалилось в пятки. «Меня забыли», — сказал, запыхавшись, кладовой. «На силу вас догнал». «Что ты так пугаешь?» — воскликнула девочка, с трудом отдышавшись. «Извиняй», — хихикнул кладовой, протискиваясь вперед мимо Антохи с Лёлей. «Ты знаешь, что это за подземелье?» — спросил Антон. «Это еще не подземелье», — сказал кладовой. «Это уж потом выкопали. Настоящее подземелье много ниже. А зачем это копали?» «Увидишь», — сказал кладовой, осмотрелся и добавил. «Пойдем». 10 метров пришлось ползти на карачках, потом опять пошел спуск вниз. «Где-то здесь, где-то здесь!» — начал волноваться кладовой, крутясь на месте. «Ох, не помню точно, мал я был. Значит, где-то ниже. Я тогда с трудом доставал. А, вот!» Он любовно расчистил на стене какой-то камешек, блеснувший золотом в луче фонарика, и принялся копать с удвоенным рвением. Буквально через 5 минут от земли удалось очистить кольцо 20 сантиметров в диаметре. «Это ручка», — сказал кладовой. «Теперь надо бы на дверь открыть». Антон и Лёля принялись очень осторожно, чтобы не завалить проход, разгребать землю, освобождая дверь. Здесь почва была слежавшаяся, влажная, как будто жирная. «Вы не переживайте, тогда люди поменьше были, да и двери маленькие делали», — говорил кладовой. Он заметно оживился, совершенно не выглядел старым дедушкой и честно работал наравне с остальными. Дверь проступала медленно. Деревянная, очень массивная, черная от времени, на ней с трудом угадывался то ли узор, то ли надпись. Антону была примерно по грудь, сверху сильно закруглена, поэтому больше напоминала люк. «Ну что, готовы?» — спросил кладовой, когда от земли был расчищен весь контур двери. «Теперь дергаем кольцо на себя. 3-4. Еще раз. 3-4. И еще раз. Давайте, она уже поддается. 3-4. Дверь открылась. И выяснилось, что это все-таки не совсем дверь, потому что, открывшись, она просто вылетела из стенки прохода, как заглушка, чудом не отдавив никому ноги. Кладовой довольно потирал руки. «Ну, вот я и дома», — сообщил он. Антон встал, отряхнулся и посветил фонариком в проем. Лёля поднималась тяжелее. В свете фонаря её лицо блестело от пота, и глаза казались огромными.
«Вот умели же строить, а!»
— гордо сказал кладовой. Антон с Лёлей зашли внутрь, в большую, почти круглую комнату. Ее стены, пол и своды были выложены крупными камнями. По бокам в нишах остались каменные лавки, покрытые таким же черным, как дверь, деревом. В стенах темными дырами зияли несколько проходов.
«А что там?» — спросил Антон. «Там кладовая», — сказал домовой. «Если долго тут сидеть, то надо же кушать. А там, извиняйте, отхожее место выкопано».
«А как сюда попадали?» — спросил Антон.
«Раньше ход шел из-под церкви, что стояло рядом с дубом. Потом его засыпало, а этот, по которому мы ползли, мы совсем недавно прокопали, в последнюю войну».
«Зачем?» — спросил Антон.
«Людей тут прятали, как и тогда».
«Когда тогда?» Тут Антон заметил, что Лёля как-то странно присела в углу. «Лёля, что с тобой?» — встрепенулся он.
«Спать хочу»,
— еле слышно ответила девочка.
«Ох-охонюшки!» — запричитал кладовой. «Воздуха ей мало, вентиляцию засыпало. Давай-ка ее отсюда вытаскивать».
Путь назад был очень тяжелый. Вверх, а не вниз. С Лёлей, которая засыпала через каждый метр, и ее приходилось выталкивать или волочь за собой. Через некоторое время и Антон начал чувствовать, что силы уходят, а глаза слипаются.
«Вы, пока дверь выкапывали, все силы истратили, весь воздух выдышали», — пыхтел кладовой.
Антон сел, привалился к стенке и попытался отдышаться. Ему все чаще стала приходить на ум малодушная мысль — подергать нитку, которую он добросовестно наматывает на руку.
«Не пролезут», — вяло подумал Антоха. «Узк тут».
Лёля прислонилась к нему, положила голову на плечо и провалилась то ли в сон, то ли в обморок. Антон тихонько расстегнул ей воротник на кофте, чтобы было не так душно, и в лучах фонарика блеснул серебряный медальон, найденный в бассейне.
«Ой!» — завороженно сказал кладовой. — «Ну и дела!»
Он подошел к девочке, осторожно взял в руки неправильную единичку, потер ее в руках, согрел, пошептал. Медальон вспыхнул глубоким голубым светом, словно ожил, а кладовой взял Лёлину руку и быстро накрыл ею это волшебное сияние. Рука сжалась, а уже через несколько секунд девочка открыла глаза.
— «Что со мной?» — спросила она.
— «Сомлела», — ухмыльнулся кладовой.
— «Мне снился сон», — тихо сказала девочка. — «Я шла-шла, мне было очень тяжело, я не могла дышать. А потом, когда стало совсем плохо, я увидела речку. Она как будто сама пришла ко мне, обняла, подняла на руки, и сразу стало так хорошо».
Лёля улыбнулась, села и огляделась по сторонам.
— «Как я сюда попала?» — удивленно спросила она.
— «Антон принес», — ответил кладовой.
— «Антон?» — переспросила Лёля. Она все еще была как зачарованная, где-то на грани яви и сна.
«Во сне со мной рядом был волк. Он помогал мне идти. Антон!»
«Ну вот», — возмутился кладовой, — «теперь и этому плохо. Что ж вы нежные такие, а у него такой волшебной цацки нету».
Лёля разжала руку и посмотрела на медальон у себя в руке.
«Так это он меня спас?»
«Ага», — кивнул кладовой.
«Так я отдам его», — попыталась снять украшение Лёля.
«Нет», — перебил кладовой, — «тут уж каждому свое. И ты не раскидывайся, береги».
«Антон, Антоха, вставай!» — начала теребить друга Лёля.
Потом оглянулась, присела рядом с ним, взяла его лицо в ладони и даже не поцеловала, а как будто вдохнула что-то в него. Антон медленно поднял голову.
«Ты как?» — спросил он Лёлю.
«Нам надо выбираться отсюда». Поднялась с колен и стала быстро продвигаться к выходу. Антон мутно глянул на нитку в своей руке, сильно дернул ее и грустно посмотрел на оборванный конец.
«Антон!»
— донеслось из коридора.
«Ты где там?»
Антоха отшвырнул катушку и с трудом пошел на голос. Кладовой покачал головой и пробормотал ему вслед.
«Вы идите, идите, а я там чутко приберусь. Давно надо!»
И заспешил вниз. Когда Антон с Лёлей вылезли в подвал, там уже собрались все оставшиеся и горячо обсуждали, как же им снарядить спасательную экспедицию. Появление пропавших было воспринято криками «Ура!» со стороны Мишки и слезами счастья со стороны Маши, которая немедленно повисла на Лёле.
«Лёля! Лёлечка! Ну что там? Ну как там? Ну расскажи!»
Антон довольно грубо ее перебил. «Цыц!
Лёле нужно дать горячего чаю и поесть чего-нибудь сладкого, и отведить её куда-нибудь, где воздух посвежее. — А тебя? — спросила Люба. — Я в порядке, — сказал Антон и сел возле стены, мечтая только об одном — поспать. Он смутно помнил, как вышел из подвала. Кажется, его кто-то вёл или нёс. Нет, всё-таки вёл. Не за руку, а как будто тащил на невидимой нити. Иногда он на ходу проваливался в сон, и тогда ему казалось, что он Иван-царевич верхом на волке. В себя Антон пришел в столовой. Они с Лёлей сидели рядом, укутанные в какие-то одеяла. Лёля уже отошла от путешествия в подземелье, с аппетитом что-то уплетала. Антоха понял, что его сейчас стошнит, но не успел он об этом подумать, как рядом с ним оказался столовой с большой кружкой в руках. «На, миленький!» — пробормотал он, подсовывая кружку Антохе. — Это бульончик куриный. Само то, что тебе надо. У Антохи не было сил спорить, и только поэтому он взял кружку. Сделал глоток. Бульон оказался густым, наваристым, с маленькими кусочками курицы и зернышками риса. Столовой, как всегда, оказался прав. Это было само то. Отхлебывая горячий эликсир, Антоха стал прислушиваться к разговору. Собственно, это был не разговор, а монолог Лёли, которая рассказывала о подземелье. Все остальные смотрели ей в рот, позабыв о полных тарелках. «И Антон меня вытащил. Я прихожу в себя, а он совсем белый лежит. Ну, я его...» Тут Лёля, совсем незаметно для остальных, запнулась. Антоха, почувствовав краску на своих щеках, торопливо припал к кружке, которая очень удачно закрыла его лицо. По щекам похлопала, он очнулся. «Мы выбираемся, а тут вы». «А кладовой?» — чуть ли не прошептала Маша. «Не знаю». Лёля повернулась за поддержкой к Антону. «Там остался», — буркнул он из-за кружки. «Порядок наводит». «А подсказку вы нашли?» — жадно спросил Севка. Видно было, что его уже очень давно мучит этот вопрос, но он никак не мог найти момента, чтобы задать его. Лёля и Антон синхронно пожали плечами. «Зря только по этим подвалам ползали», — угрюмо сказал Мишка и взялся за ложку. «Стену ломали». Погрустневший было Севка встрепенулся. «Да, я так и не понял, а что вы там взорвали? Такую дырищу пробили?» Люба пояснила, пододвигая к себе тарелку. «Ничего не взрывали, это Лёля, цветочком». У Маши и Севки глаза полезли на лоб. «Цветочком?» — поразилась Маша. Лёля погрустнела и достала из-за пазухи высохший стебелёк. Севка, с восхищением первобытного человека, которому показали стреляющую палку, уставился на цветок. «Правильно прихватила. Мы же ее сейчас изучим. Мы же такой взрывчатки забацаем». Но его мечты остудил столовой, который как раз принес Антохе новую кружку бульона. «Но-но, у меня в столовой, чтобы никаких забацаем». Тут он заметил стебелек и чуть не всплеснул руками. «Ай-яй-яй!» Он не слишком вежливо сунул чашку Антону. «На, милый, попей. Это ж разрыв трава. Ох, темне!» Столовой повернулся к Лёле. «Ты?» — Лёля кивнула, жуя булочку. «Ну а кто ж?» — покачал головой столовой и снова уставился на цветок. «Извините», — Севка подергал столового за рукав. «А где еще можно таких цветочков нарвать?» «Тебе нигде. Это только Лёля может. Да и то не каждый день». Теперь все с интересом прислушивались к столовому. «А этот?» — Севка кивнул на засохшую разрыв траву. «Еще можно как-то применить?» «Можно», — согласился столовой и трепетно двумя пальчиками взял стебелек. «Ежели осторожно!» И тут вдруг потолок ощутимо содрогнулся, как будто полк огромных солдат по команде шагнул в ногу. Гости испуганно подняли головы. Столовой торопливо сунул цветок в карман.
«Ва-ва-ва-ва!»
раздалось сверху, и удары, сотрясающие перекрытие, стали частыми и хаотичными. «Опять началось!» — проворчал столовой, прикрывая невесть откуда взявшейся скатертью еду на столе. «Когда уже угомоняться?» «Да кто это там?» — без особой надежды на ответ спросил Антоха. «Не надо это вам знать!» — сердечно посоветовал столовой. «Сидите себе тут, тут вас никто не обидит, а там как-нибудь утрясется». Там, на втором этаже, утряслось так, что с потолка посыпалась штукатурка. «Так я и думал». Столовой довольно погладил скатерку, которая спасла еду от мусора, и растворился в воздухе. «А разрыв траву?» — крикнул Севка в пространство.
«Сделаю, сделаю!»
— ответили оттуда. Когда грохот и невнятные выкрики наверху прекратились, удалось, наконец, нормально доесть. Севка глотал куски, не разжевав. Потом бегом отволок посуду на грязный столик и бросился в коридор. Оттуда он приволок план эвакуации школы при пожаре и шлепнул его в центр стола. «Так», — довольно сказал он, — «заряды можно заложить тут, тут, тут и тут». Севка решительно тыкал в план, как маршал Жуков, планирующий операцию «Багратион». «Тогда фасад рухнет стопудово! Я гений!» Севка оторвался от плана и гордо осмотрел товарищей. «А если не рухнет?» — спросил Антоха. «Рухнет. Главное, чтобы разрыв травы хватило. Стену подвала вы разрушили? Разрушили. То есть вышли за пределы школы, что и требовалось». И тут Севкино лицо вдруг вытянулось. «Ой!» — прошептал он. «А зачем нам фасад рушить, если вы уже стену в подвале пробили? Вот там и вылезем». За столом прекратилось всякое движение. «Какие мы идиоты!» — печально сказал Антоха. «Нет!» — тут же встряла Лёля. «Мы не идиоты. Там и на двоих воздуха еле хватило. Вот мы и тормозили. Но если там когда-то сидели люди, как сказал кладовой, они же как-то дышали!» — сказал Антоха. «Так вентиляцию засыпало!» «Значит, ее надо откопать. А кто пойдет откапывать? У тебя есть баллон с воздухом?» — спросила Лёля. «Севка, у нас есть баллон с воздухом?» — переспросил Антон. «Нет», — ответил Севка, — «но можно что-нибудь придумать. Давайте рассуждать логически. Ветер дует из места с высоким давлением в место с низким давлением. Значит, нам надо понизить давление в подвале. Или создать большое разрежение воздуха в подземелье, в идеале вакуум. Тогда потом, после того, как мы откроем дверь, воздух сам хлынет туда с огромной скоростью». Севка гордо осмотрел друзей, но что-то в их лицах его смутило, потому что он резко перестал фонтанировать идеями. «А может, — предложил Мишка, — просто договоримся с кем-нибудь из этих?» «С кем?» — удивился Антон. «А не знаю», — пожал плечами Мишка. «Кто у них тут за воздух отвечает? Какие-нибудь воздушные?» И широко до хруста в челюсти зевнул. Зевота — штука заразная. Через секунду зевали все. Сладко потягивалась Любка, коротко щелкнула зубами Лёля. Севка долго не мог закрыть рот, даже зажмурился от удовольствия. Старательно заслонившись ладошкой, зевнула Маша. Антон понял, что и у него челюсти неудержимо разжимаются, а глаза, наоборот, слипаются. «Так, сейчас мы все идем в спортзал. Спать», — сообщил Антон. «День был трудный, а завтра будет...» И все-таки сорвался на зевоту. «Еще труднее», — закончил за него Мишка. «Может, мы завтра уже дома будем?» — мечтательно сказала Маша. Остальные промолчали, думая каждый о своем. Спал Антоха спокойно, совсем без снов, но вдруг среди ночи его как будто что-то ткнуло в бок. Проснулся он сразу, одним рывком, и увидел, как Лёля тихонько выходит из спортзала. Антон вскочил, бесшумно слез с мата, в два прыжка пересек зал и успел протиснуться в закрывающуюся дверь. Лёлю он нагнал в конце школьного коридора, схватил за руку, рванул к себе и загородил дорогу. «Куда?» — грозно спросил он. «Кота мы кормили». Лёля молчала. «Ты хоть понимаешь, что одной шляться по школе опасно? Ты не вернешься, а мы даже не знаем, где тебя искать». «Не кричи на меня», — тихо сказала Лёля. Антон собирался сказать еще что-то суровое и справедливое, но Лёля выглядела такой беззащитной и такой странной. Полумрак в коридоре сделал ее глаза еще больше, а улыбку еще загадочнее. И Антон совершенно не кстати вспомнил, что она его поцеловала, и ощущение от поцелуя вспомнил, как будто после долгой жары напился из холодного родника. Ругаться расхотелось. Уходить было глупо. Что делать, Антон не знал. «Я к кладовому», — прервала молчание Лёля. «Зачем?» «Не могу заснуть. Хочу у него спросить про этот медальон. В нем какая-то сила, но я не понимаю, какая». «Думаешь, он знает?» «Да». «Я пойду с тобой», — как можно тверже сказал Антон. «А ты не боишься оставлять всех остальных?» В этот момент Антон больше всего боялся, что Лёля сейчас начнет с ним спорить, а про всех остальных просто не думал. «Там зальный», — быстро нашелся он. «Он присмотрит». Лёля пару секунд поколебалась, но потом вздохнула и согласилась. Кладовой сидел в большой кастрюле, свесив ноги наружу и с упоением читал слово о полку Игореве. «Ох, ребята!» — сказал он, когда они вошли. «Вот умелишь слагать, красиво, тягуче, никуда не торопясь, не то что нынче».
«Здравствуй, кладовой батюшка», — сказала Лёля. «Можно тебе вопрос задать?»
«Отчего ж нельзя? Можно. Я даже знаю, какой. Воздуховод я прочистил, так что можете идти в подземелье».
Антон захихикал. «Мишка был прав», — прошептал он Лёле. «Нужно было просто договориться».
«Нет, я не то хотела спросить», — сказала Лёля. «Этот медальон, который на мне, он что-то значит?»
«А то ж», — ответил кладовой. «Все на свете что-то значит, и не только на свете, в темноте тоже».
Он попытался снова углубиться в книгу, но Лёля сдаваться не собиралась.
«В нем какая-то сила?»
«В нем есть сила», — сказал кладовой немного раздраженно. «Только пользоваться ею уметь надо».
«Я хочу научиться», — сказала Лёля.
«Значит, научишься», — сказал кладовой и наклонился над словом.
«А ты мне поможешь?» — спросила Лёля и чуть-чуть потянула книгу на себя.
«Помогу».
Он крепко вцепился в корешок.
«Так помоги!»
— воскликнула Лёля, не уступая.
«Помоги, помоги!» — проворчал кладовой, сдаваясь и захлопывая книгу. «Толком скажи, чего надо-то?»
Лёля отпустила слово и сложила руки на груди.
«Дедушка, расскажи, что за медальон? Откуда он? Что в нем за сила спрятана? Почему ты можешь им пользоваться, а я нет? Научи, ты же такой умный!»
Антоха злорадно подумал, что эта девчонка не только им вертит, как хочет. Вот кладовой, сколько веков живет, а все равно таять начал, как только Лёлин медовый голосок услышал.
«Ох-хо-хо!» — вздохнул кладовой, отложил книжку и уселся поудобнее. «Ну вот, давай вместе подумаем. Вот старое время, чтобы сказать что-то человеку в другом городе, посылали гонца. Долго это было, неудобно. А гонца то убьют, то ограбят. И вот захотелось бы князю, чтоб только он волю свою сказал. Тут же во всех городах все уже эту его волю знали и исполняли. И тут появляешься ты, и у тебя в руках этот твой...»
Он потер лоб, вспоминая слово.
«Мобильник. Расскажешь ты князю, как он работает?»
«Так он не поймет», — сказала Лёля.
«О, не поймет», — грустно ответил кладовой. «А если даже и поймет, то пользоваться твоим мобильником не сможет, потому что он там все равно не работает. И даже если и заработает, то...»
«Что?» — не выдержал Антон.
«То убьют князя»,
— совсем пригорюнился кладовой.
«И мобильники его сожгут, потому что скажут, что все это дела нечистого. Ты поняла меня?»
Лёля кивнула.
«О, то-то», — сказал кладовой. «А помочь-то я помогу, это завсегда».
Лёля вздохнула. По тону кладового стало понятно, что помочь-то он поможет, но как-нибудь потом. Дедушка домовой потянулся, спрятал книжку под коробку и подошел к двери.
«Пойду я прогуляюсь, а то ночь на дворе, а я дома сижу»,
— сказал он и громким шепотом добавил Антону прямо в ухо.
«Смотри, береги, такая девка у тебя красавица, уведут еще».
Антон подумал, что сейчас от смущения провалится сквозь землю, но Лёля хмыкнула, и он нашел в себе силы поднять глаза.
«Не такая уж и красавица», — фыркнула Лёля.
«Не уведут»,
— неожиданно для себя сказал Антон. Остаток ночи он ворочался, то проваливаясь в сон, то выныривая из него. Во сне Антоха уже не бежал к неведомому врагу, а крался по какому-то косогору. Он был то волком, то его спутником, а иногда казалось, что и тем, и другим одновременно. Впереди ждала опасность, но очень странная. Нельзя не бросаться на нее, не бежать от нее. Нужно принюхаться.